хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! Формула семьи на связи в прямом эфире. 14:00 по Москве. Мы начинаем. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Татьяна Горбачева.
Добрый день.
Татьяна, вы пользуетесь такими инструментами, как манипуляция и влияние?
Ну, наверное, нельзя сказать, что я ими не пользуюсь. С другой стороны, я стараюсь не пользоваться манипуляцией, когда я понимаю, что я могу это делать. То есть вот эти вещи, они же у нас естественным образом происходят. Мы не всегда даже отслеживаем, что мы делаем. Вот, из детства, если мы посмотрим на ребятишек маленьких, особенно там годика два, вот, они просто настолько искусно владеют этим искусством манипуляции, поэтому оно у нас везде есть, встроенная функция. Другое дело, когда мы вырастаем, и у нас становятся немножко другие принципы общения, тогда мы эти вещи, ну, заранее себе ограничиваем, говорим, что таким образом я поступать не буду. Но некоторые сохраняют, тем не менее, эти поведенческие такие вещи и во взрослой жизни.
Ну, могут они и не подозревать, что они пользуются манипуляцией, как вы правильно сказали, потому что ее сложно отследить. И взрослый мир, друзья, он гораздо сложнее, чем мир детей. Ну, хотя это философский вопрос. Тем не менее, сегодня в передаче мы будем как раз разбираться, как отличить влияние от манипуляции. Мы сравним это, приведем примеры и выясним, какой инструмент лучше использовать и почему. Так что, друзья, пишите нам, осознаете ли вы, когда вы манипулируете другим человеком или когда манипулируют вами, что вы чувствуете при этом. Это очень интересный момент. Это показывает, в принципе, что такое манипуляция, что такое влияние, да, что вдохновляет, а что топит в болоте. Поэтому, друзья, пишите нам комментарий к видеотрансляции, пишите на сайте teos.fm, что вы думаете о теме, об этих вот объектах, которые мы сегодня будем рассматривать со всех сторон, и как вы к ним относитесь.
Мне кажется, тема, с одной стороны, стара как мир, потому что эти вопросы обсуждались еще там в Древней Греции среди философов. С другой стороны, тема очень актуальна сейчас в связи с тем, что вообще тенденции последнего времени, тенденции развития психологии, разных сфер политического влияния, СМИ, различных технологий, как управление массовым сознанием. Это как раз вот сфера, в которой процветает как влияние, так и манипуляция. Потому что вот если мы смотрим на определение, то это форма воздействия на человека, который заставляет другого человека что-то делать, но при этом это не очевидное воздействие. Вот если я, например, Эльвиру попрошу: «Эльвира, купи мне банан», она скажет: «Хорошо». Вот, здесь нет ни влияния, ни манипуляции, у нас есть прямой разговор, она может согласиться, с другой стороны, она может сказать: «Нет, я принципиально против бананов», например. И это тоже будет разговор, да, но здесь никакого ни влияния, ни манипуляции нету. Влияние и манипуляция, они более тонкие. Это когда я, например, привожу Эльвиру вокруг, вожу ее вокруг фруктовых лавок, и она вдруг чувствует, что надо что-то с этим сделать, и начинает предлагать, может быть, что-то вам купить, да? Это тонкие вещи, когда не очевидно то, что есть запрос, и не очевидно, что человек вообще-то хочет от вас чего-то добиться. Вот, поэтому мы поговорим сегодня об этих вещах. Очень много этого стало во всяких технологиях мошеннических. То есть просто вот манипуляция цветет пышным светом. Все вы наверняка, друзья, становились победителем лотереи. Вам давали какие-то совершенно сногсшибательные предложения по последней марке BMW. Выигрывали, получали наследство, кстати говоря. Вот да. Это тоже все, по-моему, получали наследство. И это вот чисто такие манипулятивные технологии, которые заставляют человека делать что-то, потому что он чувствует прилив силы, заинтересованность в наследстве и желание кататься на последнем BMW. Вот. Мне кажется, очень актуальная тема. Тем более, когда мы говорим про семью. Ну, в семье же все с друг другом связаны. Да? И наша жизнь, она такая очень тесно проходит, поэтому нам не обойтись без каких-то форм воздействия друг на друга. А вот как мы воздействуем, вот как раз я хотела бы об этом говорить.
Ну, у нас мало пока комментариев, все еще ждем, друзья, пишите, как вы относитесь к манипуляции, как вы относитесь к влиянию, какие инструменты используете. Ну, может быть, кому-то сложно будет сознаться, что он использует манипуляцию, тем не менее, друзья, сделайте этот шаг, напишите нам, и если, допустим, вы поняли, что вами манипулируют в семье или на работе, тоже напишите, нам будет очень интересно узнать, что испытывает человек, какие чувства и вообще в каком состоянии находится, когда им манипулируют. Ну, конкретно вот о вас хотелось бы узнать, дорогие слушатели. Она написала пока Екатерина. Вот что она пишет. Может быть, различие в восприятии второй стороной. Кто-то даже прямую манипуляцию воспринимает как совет и не более.
Да, конечно. Но я бы хотела провести различия, раз уж мы так их обозначили в заголовке нашей передачи. Чем, собственно говоря, влияние? Влияние – это нейтральный такой термин. Влияние может быть положительным, да? Когда, например, мы видим какого-нибудь героя или человека, который сделал что-то необыкновенное, и мы думаем, ну как здорово, я тоже хочу быть таким человеком. Мы начинаем каким-то образом подражать ему. Я вот сейчас вспоминаю замечательные тенденции – когда люди восхищаются другими, они иногда детей своих называют таким именем, там,
в честь.
Ясон, да, или вот Брежнев тут недавно появился среди футболистов. Вот имя такого человека – это способ выразить свое восхищение, желание подражать. И это такая манипуляция, это не манипуляция, это такое влияние положительное. Мы прочитываем какую-то книжку, и мы хотим стать лучше, да. То есть вот это такое хорошее влияние. С другой стороны, манипуляция возникает, когда тот, кто манипулирует, во-первых, делает это скрыто, с другой стороны, он хочет иметь какую-то выгоду от этого действия. И эта выгода не соответствует выгоде другого человека. То есть он использует другого человека как ресурс для достижения выгоды для себя. И вот тут возникает вот это вот такое странное чувство, что тебя использовали, как правило, у другого человека. Или, по крайней мере, если не использовали, то вообще не спросили, как ты вообще к этому относишься. Не задали вопрос, не учли твои интересы, не учли твои чувства, а просто вот, ну, как бы вот для своей цели каким-то образом провернули.
Но смотрите, влияние же тоже не учитывает чувства человека и так далее. Просто влияние тебе дает выбор. Ты можешь делать так, как предлагает это влияние, или можешь не делать.
Манипуляция тоже выбор предлагает.
Тогда я немножечко не понимаю, чем же влияние заботится о нас в таком случае, о наших чувствах и так далее.
Ну вот давайте с вами поговорим про образование, например. Это же явно какое-то, ну как бы, влияние. Нас заставляют делать, собственно говоря, то, что мы не хотим делать.
Все школьники
вспомню,
сейчас
школьные годы
говорят,
чудесные.
Да, да.
Ну, вот. Допустим, но особенно да. Это чувствуется на каникулах. Сейчас лето, поэтому когда они понимают, что они могут не делать, не вставать так рано и не ходить в школу, то как-то ты понимаешь, что образование — это такая система, построена на принуждении людей делать какие-то определенные вещи. Но все те вещи, которые делаются в образовании, они делаются для того, чтобы у ребенка был интеллектуальный капитал. То есть фактически, ну, я говорю, может, в идеализированном варианте, они работают на ребенка. Они его вооружают знаниями, они вооружают определенными техниками для того, чтобы он дальше мог жить и развиваться в этом обществе.
То есть это такое обязательное положительное влияние?
Ну, в нашем обществе, да, обязательное положительное влияние. В этом плане учительница не имеет конкретного интереса принуждать этого Васю на последнем ряду, чтобы он написал это упражнение. Она его заставляет это делать для того, чтобы Вася научился грамотно писать, например. То есть то же самое со спортсменом. Тренер принуждает его делать какие-то упражнения, да? Но вместе с тем эти упражнения нужны самому человеку. Интереса стороны, которая оказывает воздействие, в данном случае нету непосредственно. Манипуляция – это когда человек приходит и говорит, вот давайте, ой, вы выиграли необыкновенный приз, да, давайте вы мне заплатите 50 рублей, и я вам пришлю все документы, вы сможете получить приз. Ему все равно, может, это мои последние 50 рублей, да, он предлагает, и он хочет просто обогатиться за счет вот такой технологии. То есть получается, что влияние манипуляции на самом деле отличаются тем, какие мотивы стоят за тем человеком, который предпринимает действия. Либо мотивы выгоды, либо мотивы какие-то другие.
Угу. Я сейчас просто сразу сижу и думаю, а что мы тогда можем сказать про влияние плохой компании, например?
Да, влияние плохой компании.
И как оно?
Ну, это именно влияние, потому что тем, что люди там делают, а делают что-то, ну, нехорошее, там, например, сквернословят, занимаются всяким вандализмом. Ну, возьмем вандализм как такой вариант.
Ну, допустим.
Они сами это делают, они сами включены, да, туда. То они этим призывают к подражанию более слабых членов, ну, а часто бывают же там такие моменты, что старший принуждает младших делать что-то, да, младшие не хотят, но они говорят, ну, ты будешь тогда не крутой вообще.
Ну, то есть, по сути, вот у этих старших тоже нет никакого обогащения, да, и корыстных целей? То есть...
Могут быть. Но могут они просто веселиться безответственно, да, и тем самым оказывать плохое влияние своим поведением.
Все оказывается сложнее, чем кажется на первый взгляд. Так, у нас есть еще комментарии. Алия пишет, как понять, манипулирует ли мужчина?
Ну, так же, как манипулирует женщина. Вот смотрите, про семью мы заговорили. В общем, сначала, безусловно, каждый член семьи на другого члена семьи оказывает какое-то воздействие. Мы все люди, которые могут влиять. Мне кажется, критерием, по которому можно судить это влияние или манипуляция, является учет интересов сторон. То есть вот в семье нам нужно прийти к какому-то согласию. Да, мы говорим, я хочу одно, я хочу другое. Ну, простейшие, наверное, идут в кафе, там, давайте купим что-то общее, давайте, я хочу одно, я хочу другое, да, общее уже не купим, да, вот, купим что-то по отдельности. Это все время происходит. И дальше зависит от того, кто-то будет продавливать свой интерес, будет ли он продавливать, когда он поймет, что другим людям от этого, в общем-то, нехорошо. Да? И если он все равно продолжает настаивать и использует какие-то техники обмана и лжи, то вот это становится манипуляцией. То есть когда интересы одной стороны в семье не учитываются.
Но, Татьяна, тогда получается, никаких споров и дискуссий в семье не должно быть. Потому что, смотрите, вы говорите, если человек начинает продавливать свою точку зрения, если обман и ложь, да, тут вопросов нет. А вот продавливать свою точку зрения... Это приводить аргументы за?
Это нет, же то же аргументация, самое, или нет? Это, ну, аргументация – это обычный способ ведения переговоров.
Продавливание – это когда, как я сказала, так и будет и точка, вот так,
ну,
да?
Ну да, это уже ближе там, к каким-то формам насилия, да, или авторитарного режима, когда, ну, я решаю, и все, а мне все равно, что ты думаешь. Вот очень важно, что мне все равно, что ты думаешь на этот счет. Бывает такое, что учитываются интересы, но все равно глава семьи говорит, я понимаю, что у вас есть разные мнения, но так как наводнение наступает, мы все уезжаем, да, я считаю, я беру на себя ответственность. Да, он кого-то не послушал, но он в такой ситуации принимает решение, и они уезжают, например.
Ну и он сказал кодовую фразу, у вас у всех есть свое мнение,
да.
Я его услышал.
Я его услышал, да, но все равно я принимаю решение. А в другой вариант, когда человек приходит и говорит, слушайте, у меня вообще все по барабану, что вы думаете, вы можете засунуть свои интересы в тапочки, да, я буду делать так, как я хочу. Вот это уже ближе к тому, что человек продавливает свое мнение, не учитывает мнение окружающих.
То есть таким образом можем резюмировать, что первый момент, как можно отследить манипуляцию, это соотнести интересы сторон. Если вы понимаете, что ваши интересы запихивают куда подальше, скорее всего, вами манипулируют. Правильно я понимаю?
Ну да, или, ну, или просто оказывают на вас давление прямое такое. Да? Но мы эти случаи не рассматриваем, мы про более тонкие моменты говорим.
Так, Татьяна нам пишет, поделилась чувствами, что происходит, когда манипулируют. Вот она пишет, когда мной манипулируют, я не чувствую, а сама могу, типа, сказать, задобрить, полицемерить, что ли, если мне это надо. Это на манипуляцию отвечать манипуляцией или как это? Вот вам ответочка. То есть это сложный момент.
Да. Не совсем понятно. Да. Ну, я думаю, Татьяна имеет в виду, что это когда человек каким-то образом воздействует так нехорошо, это запускает в ней желание тоже каким-то образом, ну, ответить. Если не симметрично, то нетипично, как она это делает. Ну,
слушайте,
не совсем понятно.
Такой своеобразный метод защиты собственной личности, да, наверное.
Да.
Но это интересно. Дальше нам слушатель тоже, у него там никнейм, неважно, написал, абьюз — это влияние или манипуляция? Хороший вопрос.
Абьюз — это больше уже к насилию.
Вот.
То есть мы кстати, манипуляция — это более легкая форма воздействия, да, еще пока никаких силовых методов. И на самом деле в определении манипуляции и влияния является то, что это воздействие без применения силы. То есть это, ну, это ближе к обману, к какому-то такому расположению, что-то сделать, чтобы человек подумал, ой, наверное, мне нужно, наверное, совершить какие-то действия, но здесь пока сила не фигурирует. Когда мы говорим про силу, это уже больше там, можем говорить про эмоциональное насилие, про психологическое давление, ну и физическое насилие, как уже так, ну, самый полярный вариант воздействия на другого человека.
Так, Ирина пишет: «Мама часто манипулирует мной и сестрой, никогда не говорит прямо, что хочет. Это очень неприятно, даже раздражает».
Ну вот, к сожалению, иногда бывает в семьях такая культура. На самом деле, иногда люди не знают, что они могут просто попросить. Вот, ну как-то люди не говорят прямо. Есть культуры, в которых слова «нет» табуировано. То есть ты не можешь отказаться, да. Соответственно, все как-то становится очень сложно. Это больше восточные культуры. Все в каких-то иносказаниях, в метафорах, в тостах, да, когда человек обходит острые углы и пытается, с одной стороны, отказаться от предложения, с другой стороны, он не может это сделать прямо. Вот иногда в культуре некоторых семей нету прямого разговора. Вот мне кажется, что самая здоровая форма – это поговорить. И если у вас разные мнения, воспринять это как задачу, которую вам нужно решить.
Но это уже больше задача-то к маме Ирины, а не к Ирине самой, я так понимаю.
Ну, как сказать? Если она становится объектом манипуляции, да, у нее есть шанс либо поддерживать эту культуру семьи, либо сказать: «Мам, ну давай по-другому. Я буду готова сделать, что ты хочешь, но скажи мне прямо». Вот, потому что всегда выбор есть. Когда мы говорим про манипуляции, пока еще нет такого давления, что ты прям в углу и не можешь куда-то деться.
Интересно, а почему человек прибегает к такому методу? Возможно, есть какой-то страх, что если я прямо попрошу, мне откажут, а если я использую манипуляцию, то тут вариантов нет. Точно сделают, что я хочу, потому что манипуляция на то и заточена, чтобы добиться такого результата. Почему? Ну, почему люди прибегают к ней?
Чаще всего это люди, у которых не было возможности сделать это прямо, потому что, безусловно, прямое действие – это самое простое. Исследования показали, что к манипуляции более склонны люди, которые зависимые. То есть если ты глава семьи, если ты сам принимаешь решение, все делаешь, тебе нет необходимости манипулировать. Ну, ты просто делаешь то, что тебе нужно. У тебя есть позиция силы, позиция власти. А вот у тех, у кого власти нету,
дети, младшие, старшие,
женщины, да, которые не могут свою волю выразить прямо, они начинают думать: так, что бы мне такого сделать, чтобы, в общем, осуществить свое предназначение. Так что, вот, может быть, Ирине тоже такое задуматься. Может быть, мама чувствует, что она права не имеет сказать, да? Ну, то в таком случае сказать ей: мам, ты, пожалуйста, ты можешь высказать свое пожелание, но, безусловно, мы постараемся его выполнить. Это может принести такую, ну оздоравливающую нотку в ваши отношения.
Лишь бы не поссорились, честно. У меня мысль только одна сейчас была: лишь бы не произошло ссоры.
Это еще один повод, почему люди манипулируют, потому что они не хотят конфронтации в случае, если они знают, что их мнение, оно отличается от мнения руководителя, главы семьи. Mm-hmm. Я, кстати, наверное, здесь приведу свой, ну вот, момент, который у меня был в отношениях с мамой. Она всегда очень хорошо ко мне относилась, много участвовала в воспитании детей, но в какой-то момент я ей сказала: мам, ты знаешь, я вот знаю, что у тебя есть своя жизнь, у тебя есть свои какие-то интересы, и если я тебя прошу мне приехать помочь, а ты не можешь, ты можешь мне просто сказать нет. Ну, то есть вот я это приму, я учту, и мы есть возможность как по-другому решить этот вопрос. И мне кажется, прям такое какое-то облегчение было с ее стороны, потому что она чувствовала себя все время обязанной. Вот, таким образом, я говорю, на самом деле это обязанность, ну, у тебя в голове. Я уважаю твои границы. Если ты там идешь к врачу, или у тебя какие-то есть любые свои дела, там, я не знаю, к парикмахеру, или ты хочешь прогуляться просто, и это не совпадает с тем, что мне нужно, у тебя есть право сказать нет. И с тех пор отношения стали намного лучше, потому что она стала чувствовать себя тоже более свободной, как и уважаемый человек.
Я могу вам сказать, что, Татьяна, так мало очень людей поступают так, как вы. Потому что... Ну и со стороны родителей, и со стороны детей, потому что это же всегда выгодно. Всегда выгодно иметь человека, который тебе не откажет и всегда придет на помощь.
Ну вот, что я сегодня хотела тоже сакцентировать, друзья, то, что те методы, которые мы используем, они имеют последствия. Вот если мы выходим на более уважительные отношения к нашим близким, последствия этого уважительное отношение к вам. Если вы используете методы какие-то вот, ну, такие полутона, да, напустить дыму, да, может быть, все решится, как мне нужно, они сеют недоверие, к сожалению. И со временем люди думают, ну, если он так действует, значит, и мне нужно по отношению к нему тоже выстраивать какую-то там тактику, начинать какие-то интриги, да, какие-то долгие разговоры. Поэтому культура манипуляции, которая есть в некоторых семьях, ну, это нездоровый признак, это, как правило, ведет к огорчению, по крайней мере, одной стороны, а чаще всего двух сторон тоже.
Илья у нас такой комментарий оставил. Надо избавляться от подражательства и намеренно, обдуманно перенимать хорошие качества у других людей. Долготерпение, смирение, заботливость.
Ну, я с этим согласна. Первый шаг – это понять, что ты, во-первых, подражаешь кому-то, а второй шаг – это отследить, когда ты подражаешь чему-то нехорошему, ну и остановить это в себе. Безусловно, вся психология, мне кажется, она как раз про то, чтобы мы рефлексировали то, каким образом мы ведем себя, да, ну и старались это поменять таким образом, чтобы наши семьи были более здоровыми, наши отношения были более приятными.
Татьяна спрашивает, а как избавиться от влияния старшей сестры? Мы уже взрослые, но я чувствую себя ребенком из-за ее влияния. Такое часто бывает.
Да.
Я не хочу говорить слово синдром, но правда. Вот ты навсегда младшая сестра или там младший брат, а ты навсегда старший. Это интересно наблюдать, особенно, знаете, ой, я столько видела разных ситуаций там в метро, просто в общественных местах, когда людям уже, ну, на вид лет 50 точно есть. И кто-то из них старше, младше, и это до сих пор вот эти детские какие-то обиды, замашки или какие-то, не знаю, способы манипуляции. Это все проявляется даже среди 50-летних. Там, потому что я старше, мы пойдем туда. Ты думаешь, боже мой, ребята, вы мне оба там в родители годитесь, а ведете себя как маленькие дети. Это очень интересно.
Ну вот есть же целая теория порядка рождения, которая говорит, что вот мы как вот вырастаем в семье, мы вырастаем в определенные роли, и ее очень трудно нарушить, ее легче нарушить с другими людьми, то есть вы по-другому строите отношения. Но когда вы приходите в свою семью, опять все тын-тын-тын распределились, кто там кем был, кто-то шутом, кто-то там был обвинителем. А, безусловно, эти штуки нужно преодолевать, особенно деструктивные, которые остаются, да, позволение другим людям там решать в твоей жизни кто. Но это всегда не без усилий проходит. То есть вот не разрешить старшей сестре в данном случае вмешиваться в жизнь вашей семьи, скажем. Я не знаю, что имели в виду конкретно в этом вопросе. Это отстаивание своих границ. Когда вы говорите, а вот по этим вопросам мы не спрашиваем твоего мнения. А, и в отпуск мы поедем только вдвоем. А, то есть, ну, это не обязательно должно быть сделано со скандалом, но должно быть сделано твердо. И сделано неоднократно, чтобы человек услышал, потому что первый раз он думает, ну, какой-то аномалия, такого не может быть.
Смотрите, а вот это все происходит, потому что в детстве, соответственно, границы были нарушены, да, при воспитании, потому что я знаю, что сейчас, во-первых, очень модно стало увлекаться детской психологией, все родители не просто, как Бог пошлет, воспитывают детей, да, а они изучают, подходят, то есть пробуют разные методики. И есть такая тема, что ты с детства учишь детей свои границы отстаивать и чужие не нарушать. Ну, то есть и объяснять, почему вот эта кукла младшей сестры и старшая не должна ее отбирать и так далее. Если вот такое происходит во взрослом возрасте, говорит ли это о том, что в детстве эти границы были нарушены?
Я думаю, что даже не обязательно нарушение границ. Это просто социальные роли. Ты старше, ты берешь на себя ответственность, ты младший, ты безответственный. Шут, который маленький, все им забавляются, ничего не требует. Здесь даже не вопрос границ. Здесь вопрос распределения ответственности, привилегий, я бы вот как сказала. Конечно, смешно, когда уже родителей нет, которые хоть какие-то привилегии могут дать. За что бороться и за что. Но люди... Дело в том, что мы очень сильно формируемся в детстве, и это часть нашей личности. Нам не так просто от этого избавиться. Люди, которые привыкли брать ответственность в семье, они дальше берут ответственность. Они становятся руководителями, да, они становятся дальше. Это становится частью их характера. И как им вдруг снять это с себя? Это же не пиджак, который раз и снял, да. Это, ну, это ты. Вот, поэтому это катится дальше, ну, когда это проявляется действительно в пожилом возрасте, и часто люди возвращаются к этому. Это все потому, что ты мне куклу не дала в то время. Это, безусловно, заставляет улыбнуться.
Прервемся на небольшую заставочку. За это время, друзья, вы можете подумать, какой бы вы вопрос хотели задать сегодня нашему психологу Татьяне Горбачевой на тему влияния манипуляции и написать нам. Очень ждем.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте, поделитесь с друзьями. А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Продолжаем наш эфир. Говорим о манипуляции, о влиянии. Еще у нас есть сообщения, сейчас мы их прочтем. Кристина пишет: плохо ли манипулировать ребенком? Например, чтобы он побыстрее что-то сделал. И как влиять правильно, интересует дошкольный возраст. Хороший вопрос.
Хороший вопрос, да. На самом деле мы детей очень сильно учим, как взаимодействовать с другими, просто поступая сами каким-то образом. То есть вот если манипуляция — это то, что часто происходит, ребенок это очень хорошо выяснит, и оно к тебе не раз еще вернется, называется. Они и так прекрасно манипулируют, потому что у них такой эгоцентричный мир, они с трудом воспринимают, особенно до школьного возраста, что есть другие люди, и у них другие интересы. Это не вписывается в картину мира. Потому что картина мира дошкольника — это я в центре, а все остальное, оно вращается вокруг меня. И поэтому, когда часто рождается, например, младший ребенок, они не могут понять, зачем эта штука нужна, потому что оно как бы явно мешает всем остальным вещам вокруг меня крутиться. Вот. Поэтому надо быть аккуратными, каким образом мы с ребенком взаимодействуем, потому что это задает ему направление жизни, как он будет взаимодействовать. Я считаю, что с ребенком можно обсуждать, нужно учить его аргументировать, нужно учить его отстаивать свою позицию, но вместе с тем нужно учить и прислушиваться к позиции другой. Часто это, ну, как бы кажется слишком глобально. В песочнице это очень легко происходит, когда, например, ребенок начинает колотить соседнего своего малыша за то, что он отобрал у него что-то, да, вы вмешиваетесь не просто разобрать вот драку, их развести в разные стороны. Ты говоришь, что нельзя таким образом нападать. Да, совок твой перешел в другие руки, но у этого малыша тоже есть чувство. Он плачет, потому что совок твердый по голове ему попал. И с этими чувствами надо считаться. То есть твои желания, они имеют пределы. Предел этот, когда ты касаешься какого-то другого человека. В этом плане уважение к интересам другого, в том числе вашим собственным интересам, как родители, да, как бабушка и дедушка, это то, что закладывает прививку против манипуляции. Потому что если человек уважает и любит своих родителей, да, даже маленький, он начинает как бы с ними соотноситься. Ну, у него позиция, конечно, подчиненная, безусловно, да, но он начинает тоже думать, если вы проговариваете, давай пойдем к бабушке, как та красная шапочка, да, потому что бабушка приболела, к ней нужно проявить заботу, она ждет, наверное, внимания с нашей стороны, то потом он также начинает рассуждать, если приболела мама, наверное, тоже ей нужно хотя бы куличик испечь, да, чтобы проявить ей заботу. Ну, это мило, да, но такие простые вещи, они на самом деле очень формирующие. И прям с самого раннего возраста ребенок, он как губка эти вещи воспринимает. Ну и, безусловно, плохие вещи приклеиваются гораздо легче, чем какие-то вот такие сложные, потому что они, ну, они на другом уровне, они на духовном уровне. Если борьба за совок идет на таком чисто животном уровне, кто сильнее, да, то здесь вы предлагаете человеку сделать ступень выше и сказать: слушай, давай подумаем, может, вы вместе что-то можете делать и без совков, и решим этот вопрос по-другому. Но это развитие, и часто родители просто в этот конкретный момент, когда дерутся, ну, они находят в себе, я не знаю, там, сил педагогических из этого сделать историю, а говорить: слушайте, разойдитесь по разным песочницам и спокойно копайтесь. Вот. Ну вот, и в этот момент тоже дети усваивают, как мы к ним относимся.
Так что, друзья, манипуляция, наверное, не самый лучший способ в таком случае.
Я бы предостерегала вас, потому что ребенок научится от вас и усилит эффект. Следующее поколение всегда усиливает.
Слушатель с никнеймом Universe Discourse написал нам: «Все техники принуждения в школе и армии – типичный абьюз, и вреда от них больше, чем пользы». Собственно, этот же слушатель писал про абьюз раньше.
Да.
То есть вы считаете, что школа и армия... Ну, армия, не знаю, почему он сюда ее приплел, или она... Хорошо, школа – это что, насилие над детьми?
Ну, там много таких вещей есть, да. Но, наверное, это, конечно, не так проявляется ярко, как в армии, потому что в армии... Понимаете как? Армия — это другая территория по сравнению с нашей благополучной жизнью. Армия — это территория, в которой все люди, которые там находятся, должны быть подчинены цели безоговорочно. Потому что это ситуация войны, да, но ситуация такая, прям угроза существования. Я сейчас говорю, я не одобряю то, как это делается, да, но, наверное, испокон веков таким образом обрабатывали людей, им ломали вот эту вот возможность сопротивляться, которая происходит на первых порах в армии. Ну а дальше, когда человек уже, ну как бы, научился подчиняться, он может делать все, что ты ему скажешь.
Но когда он выходит из армии, что происходит? Этот механизм восстанавливается?
Ну сначала месть, да. Ну как, знаете, сломать гораздо легче, чем восстановить.
У меня сейчас друг в армии находится.
Не всегда.
Вот в ноябре вернется, я проверю.
Не всегда восстанавливается. Ну, я должна сказать, что от армии к армии зависит. Это очень разные вещи. Есть части, в которых работают хорошие офицеры, которые используют более сложные, как бы, но менее угнетающие методы. А с другой стороны, везде есть хорошие люди, да? Так же, как везде есть совершенно негодные люди. Вот. И... Но есть переживания службы, которые ведет полностью к слому человека, которому очень сложно потом восстановиться, и даже в обычной жизни быть человеком, у которого есть своя позиция, это неизбежная самостоятельность, да, неизбежно свое «я» такое крепкое, и который бы хотел достигать то, что он хочет. Ну, издержки нашего общественного устройства. В школе меньше, но мне кажется... Все равно, как, если мы говорим школу как систему, да, безусловно, это система форматирования людей под определенное общество. Ну, я понимаю, что я как бы руковожу даже образованием, да, но для меня это как социальный институт, школа, безусловно, механизм выработки послушания граждан.
Только это же не значит, что мы теперь должны все дружно забить на школу, забить на армию, не ходить туда и говорить всем, что это плохо. Да, это так, но пользы больше или как? Я просто пытаюсь вписать этот вопрос в контекст нашей сегодняшней передачи про манипуляцию и влияние. Если это влияние, то значит, несмотря на такие издержки, это все же хорошо. Или как?
Мне кажется, это вообще совсем другой вопрос. Мы больше говорим про сферу личностного развития, про то, что хорошо для конкретного человека. Когда мы говорим про армию, про школу, мы говорим, что хорошо для страны, что хорошо для нашего общества. То, что хорошо для личностного развития, не всегда хорошо для общества. То, что хорошо для общества, не всегда хорошо для личностного развития. И вот в комбинации того, как свобода личности и интересы государства переплетаются, вот рождаются такие формы, как, например, Российская Федерация или другие какие-то. Это, собственно говоря, баланс прав человека и прав конкретного общества, конкретного государства.
У нас есть интересный комментарий от Александры. Я вот не слышала про треугольник Карпмана, но, возможно, вы слышали. Она советует к нему обратиться, и она пишет, что влияние, которое не ставит тебя в одну из позиций этой психологической формы, является здоровым. Я не в курсе, что это за
треугольник. Ну, это, скорее всего, треугольник, который описывает систему насилия. Там есть преследователь, есть жертва, да, есть спаситель. Вот так вот. Это хорошая схема, ее можно использовать, но больше, наверное, это вопрос о насилии, как и предыдущий вопрос. Когда человека прогибают, когда человека унижают, когда заставляют его делать что-то помимо воли, там есть уже такое силовое воздействие.
Да, манипуляция — это все-таки просто.
Манипуляция чуть-чуть более тонкий, да. Тонкий такой, еще не такое сильное воздействие, как насилие.
Просто мы такие глубокие темы затрагиваем. Манипуляция, по сути, это, я не знаю, купи мне мороженое. Нет, ну, пожалуйста, ты же меня так любишь. Ну, я же такая хорошая. Там. Ну, вот я то-то, то-то сделала. А теперь купишь? Ну, ладно, теперь куплю.
Да? Ну, в общем...
Ну, то есть, ребята, все чуть-чуть попроще, да, и потоньше, да. Чем нам кажется. Елена пишет, просто нужно присмотреться критическим взглядом и подумать, но большинство почему-то не понимают манипуляций.
Ну, да. Потому что в этом есть момент пренебрежения, вот что я бы сказала, пренебрежение интересами какой-то стороны. И это всегда чувствуется, и это всегда неприятно. Если мы говорим о такой интересной системе, как семейная, то высказанное однажды пренебрежение, оно все равно, ну, оно вернется эхом когда-то. Да, и оно вернется либо в ответном пренебрежении, либо в том, что система начнет работать не как партнерская, а как доминирующего человека и человека подчиненного.
Но мне кажется, вопрос Елены был о том, что распознать манипуляцию очень просто, но почему-то люди не прибегают к простым вот этим методам, чтобы ее распознать.
Угу.
Вопрос, почему? Они не догадываются или им нравится быть в этой позиции, потому что потом можно манипулировать как раз потому, что ты был под влиянием манипуляции? Не знаю.
Я предложила нам сейчас разобрать какую-то ситуацию семейную, посмотреть, что здесь будет манипуляцией, что здесь будет влиянием, чтобы мы немножко как бы вот посмотрели, как это в жизни, потому что, может, в теоретическом залоге это кажется очень сложным, хотя на самом деле это очень... просто.
Смотрите, тогда есть прям конкретное сообщение от Александры. Она пишет, я учусь в институте, мой муж против встреч с одногруппниками. Он может сказать, ты туда не пойдешь, или тебе же будет хуже. Что это такое? Вот нет. Такой пример.
Ну да, он обозначает свою позицию, да, по этому вопросу. Дальше ваша реакция на это может быть разной. Вы можете подобрать аргументы и сказать ему, дорогой, вот, ну, вот по такому-такому-такому я считаю, что я имею право идти на встречу с одногруппным, для меня это важно, для меня это там хорошо. Если ты подозреваешь меня в каких-то там, не знаю, отношениях, я приглашаю тебя пойти вместе со мной, мы идем на футбольный матч, на финал, нам всем купили, например, билеты. Я думаю, может быть, он... согласиться в этом случае, смотря что заставляет его противостоять этому, да, ну, требуется дальше разговор, если он возможен, да, или если муж, если решает все вопросы, в том числе ограничивает, куда ходит жена, то тогда, как правило, большинство женщин просто пойдут под каким-то другим предлогом и не будет дразнить собаку, да, или что-нибудь придумают. Это называется обман. Вот.
Просто и кто я тут кем манипулирует?
Я за то, что никто никем не манипулирует, да. Один заявил, что он не согласен, а второй ушел от этого через то, что не говорить, например. Я просто за то, чтобы называть вещи своими именами. Когда мы вещи своими именами называем, тогда мы начинаем относиться как-то, ну, более серьезно, что ли, да, и решать те проблемы, которые есть. Потому что мы понимаем, что такие вещи, они, ну, безболезненно для семьи все равно не пройдут. Они, может, должны поднакопиться немножко, да, а потом будет выяснение отношений.
Да, я так поняла, вы хотели на примерах еще,
да,
что-то разобрать. Давайте.
Ну,
тогда
я
попробуем.
Предлагаю пример, потому что у нас еще есть немножко времени. Вот, например, хороший случай, по которому многие спорят. Я тут прочитала анекдот, что ходила недавно в хороший семейный ресторан. За каждым столиком шла ссора. Ну вот, я могу себе представить, что очень часто предметом ссор становится, где провести отпуск, где провести эти вот 10, 7, 12 дней, у кого какой отпуск есть, такие долгожданные, такие желаемые вот эти дни. И здесь оказывается, что вот у мужа, например, одно представление, что будет отдыхом для него, а у жены совсем другое представление. Муж, например, любит рыбалку, уединение, поход, чтобы никого не было, да, чтобы он ловил леща, она жарила ему там, ну, например, да. Мужчинам больше нравятся какие-то такие активные виды отдыха. Или он говорит, поедем в горы, или там еще что-то. Женщина предпочитает более что-то такое, море, пляж, где много народа. Но вот как это совместить, да? И дальше есть варианты, как решить этот вопрос, да. Есть вариант прямого разговора. Они садятся, пишут: «Я хочу это», «Я хочу это», аргументируют и начинают разбирать. Здесь пока про какое-то влияние и про манипуляцию нет. Но если вопрос так не решается, что делать дальше? Вот какие есть техники, да?
Мы ответим на вопрос, это, да, после телефонного звонка. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Аня, вот хочу рассказать о такой манипуляции. Значит, мою подругу Иру манипулирует муж, обвиняет ее в том, что она очень сильная транжира. И вот начал в последнее время выдавать ей по 300 рублей в день. То есть, говорит, вот у тебя такая сейчас жизнь, раз ты не умеешь тратить деньги. Вот, хотела бы рассказать такую историю.
Скажите, пожалуйста, я хотела спросить, работает ли ее подруга. Ну, видимо, нет, раз выдает по 300 рублей в день муж.
Ну, здесь очень... Мне кажется, здесь это даже не влияние, не манипуляция, это просто строгий регламент жизни. 300 рублей может быть разными деньгами в Москве, скажем, и где-то в других городах, но в любом случае, если мы говорим о каких-то расходах, хотя бы питание сюда включаем, да, то это, безусловно, недостаточно для того, чтобы как-то существовать.
Аня, очень бы хотелось подробнее немножечко узнать
здесь
ситуацию.
Да, немножко не хватает ситуации. Мне кажется, муж реагирует жестко, потому что были какие-то прецеденты, и это хороший повод, чтобы сесть и просто финансовую политику семьи с ролями, там, да, с бюджетом как следует проработать, потому что, ну, муж сигнализирует, что неблагополучно, он недоволен. Значит, каким-то образом надо решать ее, и лучше решать совместно, а не вот так вот. Наверное, он совсем ничего не тратит в этой связи, только она оказывается виноватой.
Да, немножко непонятно. Давайте вернемся к отпуску. Значит, один хочет одно, другой другое. Сели, поговорили, не вышло. Что дальше, да?
Да. Дальше каждый думает, что же бы мне сделать, да?
Вот чтобы другой согласился.
Прямые вопросы. Значит, вот как я себе представляю влияние, да? Что кто-то начинает рисовать какие-то картины, а представляешь, как было бы хорошо, если бы мы с тобой поехали, да, и там... И при этом приводят те картины, которые относятся к мужу, там, например, да? И ты будешь на парусе кататься.
Да, я буду лежать загорать, а ты будешь и серф, и
да, еще что, ты полетаешь там, да? Вот смотрите, с одной стороны, это же предложение, с другой стороны, использование воображения, безусловно, говорит ему, на самом деле, может, и не так плохо, да, вот на этом море. Муж со своей стороны начинает говорить жене, что типа, а там, представляешь, будет столько воды.
Комаров.
Я тебя буду катать на лодке там, или еще что-то. То есть вот каждый начинает каким-то образом эту картину предлагать другому, говоря, что в ней вообще-то есть и хорошие стороны для другого супруга. Да? Это влияние. В данном случае еще ничего плохого не происходит.
Если супруги смогли договориться на этом этапе, все хорошо. Но если нет...
Да. То тогда вот кажется, что тогда нужно что-то поднажать, да? И вот здесь вот вполне может появиться манипуляция. Манипуляция не только использует приемы там какие-то обмана. Часто в манипуляции есть моменты унижения. Ну вот, например, в теми же самыми картинами муж может сказать: «Ты представляешь, как ты будешь выглядеть с твоими килограммами на пляже?» Да, вот опа! Вроде то же самое же...
Развод!
Вроде те же самые картины, да? Вроде то же самое фантазирование. Но уже такая нотка обидная, нотка унижающая. А он вроде как пытается ее склонить к тому, чтобы она поехала. А там тебя никто не будет видеть, да?
Да. Ты не будешь,
что ли? Я тебя люблю в любом варианте, да? Но вот это вот замечание, это критика, это какое-то унижение, да, для женщины оскорбительные такие вещи, неприятные, по крайней мере, оно превращает уже фантазирование в что-то другое. Да, женщина может сказать: да ты ничего там не ловишь, в этих реках ничего нет, никакой рыбы, из тебя никакой рыбак. И все, и вот они переключились на оценку друг друга, на пренебрежение друг другом. И уже пошел из манипуляции, может пойти и шантаж, когда уже пытаются принудить то или иное решение принять. То есть вот здесь, мне кажется, вот эта нотка пренебрежительная, уничижительная, она очень показательна. Она высказывает уже отношение человека к вашим, внешнему виду в данном случае, да, в принципе, в отношении в целом. Поэтому в манипуляции часто есть вот такие моменты. Вот техники мошенничества, которые часто сейчас используются. Первый момент — это обескуражить, выбить человека эмоционально. Там, да, а вы знаете, например, медицинские анализы сделали, ой, у вас реально так все плохо, наверное, надо как-то особенно с вами поговорить. Все, человек думает, все, у меня там, наверное, дикие болезни, все. Но вам потребуется дорогостоящее лечение, но мы можем вам предложить кредит, там еще что-то такое. И он готов это сделать, потому что, ох, как плохая ситуация. То есть вот эти вот моменты, то же самое в армии, моменты унижения, моменты, там, я не знаю, подавления, они служат того, что человек начинает думать, а вдруг я правда такой, вдруг такой я страшный на пляже, да, или вдруг я никудышный, или совсем больной. И вот в этой панике он, скорее всего, сделает какие-то неправильные выводы, согласится на кредит там или еще что-то. Это вот такая очень манипулятивная техника, которая, несет в себе такую унижительную нотку по отношению к другому человеку. Поэтому это территория, на которую вот не надо ходить. Возвращаясь к вопросу слушательницы, как вот с ребенком быть, нужно быть очень, следить за собой, чтобы не говорить обидных, каких-то унизительных слов для своего ребенка. Эти вещи запоминаются прям на года. Поэтому при даже всех сложных моментах воспитания стараться уважительное отношение к его мнению все-таки удерживать. И если требуется применить какие-то там, я не знаю, меры воздействия, увести ребенка, то всегда это нужно сделать с вниманием, да, и с смягчением, говоря о том, что нам нужно было так сделать, потому что то-то произошло.
У нас есть парочка важных вопросов, на которые мы должны успеть ответить в этой передаче. Первый, да, от Веры. Моим другом манипулируют, как ему выбраться. Женщина, с которой он живет, но не любит ее и не может от нее уйти, потому что та говорит, что увезет их ребенка, и тот больше его не увидит. Он вынужден с ней жить. Как ему решить этот вопрос?
Ну, здесь какая-то семья, отношения с женой, отношения с кем-то другим. Ну, как бы это всегда очень сложный момент. В данном случае, я думаю, что здесь не только манипуляция, здесь уже шантаж, но вместе с тем вы должны понимать, что любой родитель, он заинтересован в том, чтобы иметь отношения с ребенком. И здесь, конечно, безусловно, это некрасивая ситуация. Но, возможно, женщина защищает свою семью и право на то, чтобы ребенок воспитывался обоими родителями. Это тоже нельзя не принимать во внимание. Поэтому да, шантаж, да, манипуляция, но у нее, по крайней мере, есть какая-то вот цель сохранения брака.
Сложный ответ. Надо его будет переварить, я думаю, нашей слушательнице. И второй вопрос. У нас несколько сообщений было. Как объяснить мужу, что им манипулируют его родители? Вот есть несколько там ситуаций, кто-то рассказывает про то, как мама там жалуется на все еще что-то. Но суть в одном. Как объяснить мужу, что или там жене, допустим, что родители манипулируют? Это же всегда очень сложно.
Да, да. Потому что есть люди, которым мы позволяем манипулировать по тем или иным причинам. Чаще всего потому, что мы их любим. И границы между новой семьей и родительской семьей, они вот часто такая территория, за которой идет борьба. Там пушки тын-тын-тын идет все время, потому что куда сдвинешь эту границу больше? К себе или к родителям? Я думаю, что поможет, если вы четко будете позиционировать, вот что все-таки сформулировать с вашим мужем, какие у вас есть интересы для вашей семьи. И когда происходят изменения и подвижка этих интересов, то говорить ему: дорогой, но мы же вот определили это как важное. Как нам с этим быть? Не чувствуешь ли ты, что наши интересы страдают, когда родители неожиданно, например, особенно неожиданно, начинают требовать какие-то свои интересы?
Да, но там ответ: но они же родители.
Да, родители. Здесь несимметричная ситуация. Ребенок считает, что он обязан это сделать, не ребенок считает, что он не обязан это сделать. В этом плане это все время область переговоров. Это область, в которую нужно говорить, но и не манипулировать друг другом.
Друзья, общайтесь больше, общение решает очень многие вопросы. Сегодня мы разбирали, что такое влияние, что такое манипуляция, как их отличать друг от друга. Очень надеемся, что благодаря нашему эфиру вами будут манипулировать меньше. И вы тоже будете манипулировать гораздо меньше другими людьми. Все, услышимся завтра в 14:00. Всем пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.